Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. У нас в гостях Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук, доцент. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня мы продолжаем говорить про изменения у самого себя. И если в прошлый раз мы поговорили про то, как вообще подойти к этим изменениям, как себя просканировать, так сказать, и сделать какие-нибудь выводы, то сегодня уже давайте поговорим о том, как можно планировать свое будущее. Да, ну, год все-таки приближается. Как можно планировать? Еще раз напомните нам о том, если мы решили, давайте вот вопрос со здоровьем сразу же вначале закроем, если мы решили, значит, полностью какие-то вот необходимые анализы сдать, еще что-то, есть ли какие-то, может быть, предпосылки, что в какое-то время года лучше что-то делать, или там, ну, как-то вот разбивать это, или наоборот, можно все сразу же сдать. Многие вот этих вот эти моменты тоже интересуют.
Ну, традиционно у нас люди начинают в начале сезона или перед началом сезона готовиться к чему-то. И здесь у нас, например, перед весной многие готовятся, аллергики, например, да, в конце зимы начинают свои анализы сдавать. Перед летом люди сдают анализы, если хотят, допустим, привести в порядок там желудочно-кишечный тракт и планируют вообще заняться чем-то всерьез, какими-то хроническими, например, своими болячками, да, вялотекущими какими-то заболеваниями, там, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, например, потому что летом больше для этого возможности, больше такой вот гибкости, отпуска и все остальное. Готовятся люди к отпускам, в общем. Осенью люди готовятся к новому холодному сезону. Те, кто на сезонных работах работают, допустим, тоже, ну, то я как сама, как преподаватель, например, да, понимаю, что если я хочу подготовиться к учебному году, мне надо там в августе заняться своим здоровьем, что-то такое, закрыть какие-то вопросы. Ну и, конечно же, да, перед Новым годом или после Нового года в январе это просто всегда шквал обращений, разные анализы, полные чекапы.
Все начинают, да, жизнь с чистого листа.
Чистого листа, да, очень интересные наборы такие, да, типа анализ на все инфекции основные, да, и анализ на все там вот эти вот витамины, микронутриенты, микроэлементозы, да, типа я хочу, достаточно ли во мне всего хорошего, нет ли во мне чего-то плохого.
А есть ли смысл сдавать в начале января после, там, не знаю, зажоров на праздник?
Отличный вопрос, на самом деле, да, то есть потому что, конечно же, нужно учитывать, что там, если значительно меняется образ жизни, вот эти вот зажоры, да, происходят, действительно, злоупотребление какое-то алкогольное, например, то после этого, по идее, в идеале надо минимум недели три выдержать, ну, так, чтобы организм полностью пришел в себя. Ну, можно вообще прямо сильно так подойти серьезно к этому вопросу и до 2 месяцев увеличить вот этот период такой подготовки.
То есть это март получается?
Это получается где-то март, да, это получается где-то начало марта. В начале марта, да, тоже начало весны, у многих ассоциируется с тем, что, ну, вот сейчас я начало весны, весна, расцвет, там, всего там я начну заниматься своим здоровьем. Можно и так сделать, да, можно, в принципе, какие-то показатели, наоборот, интересно даже будет посмотреть, что как вот я вот себя доводил на новогодних праздниках, как это мне аукнулось, да, как организм на это среагировал. То есть можно сдать и анализы буквально там в течение 3-5 дней после Нового года, а потом в марте посмотреть 2 месяца спустя, особенно если мы какие-то себе поставили цели, планы по улучшению образа жизни или там достижению каких-то лучших показателей здоровья. Вот этот вот такой вот через 2 месяца или через 2-3 месяца на какие-то изменения действительно можно заложить.
Хорошо. Теперь давайте перейдем к целям, про которые мы говорили в прошлой передаче. Вот мы себе что-то наметили, что мы хотим, что нам вроде как бы важно, да, но как начать это реализовывать, да, ладно, если мы говорим про какие-то там занятия, которые мы внедряем 2 раза в неделю, мы вроде бы нашли время, записались, и все понятно. А что делать, если мы хотим поставить какую-то такую значительную глобальную цель, но она очень большая, и даже для того, чтобы приступить к реализации этой цели, нужно еще подготовиться. Ну, самое простое, да, я хочу купить машину, но у меня сейчас куча кредитов. Не то, чтобы даже у меня нет денег на машину, мне нужно сначала кредиты отдать.
Здесь мы должны понять, опять же, как уже говорили, а почему я этого хочу, почему мне эта машина нужна. То есть, если мне эта машина нужна для работы, допустим, да, или у меня есть в семье какой-нибудь маломобильный человек, дети, да, которых надо куда-то возить, возможно, да, действительно, машина эта будет нужна, но можно рассмотреть какие-то альтернативы здесь, да, то есть не будет ли дешевле поездки на такси или каршеринге, например, потому что такие возможности сейчас тоже есть. Особенно, когда это начинается, что у человека еще и прав нет, он даже еще в автошколу не поступил, а он уже как бы планирует, как он машину будет покупать. С одной стороны, это хорошо, это вроде как бы визуализация такая, для чего сейчас себе мотивацию создаю на обучение в автошколе, для того, чтобы потом у меня была такая классная машина, допустим. Но тоже надо реально на вещи смотреть, а мне машина это для чего, да, я почему ее хочу. Потому что для многих машина это признак чего, статуса какого-то. То есть и тут возникает такое вот искажение нормальной логической цепочки. Если я буду иметь машину, то я буду классным, я буду успешным, я буду производить хорошее впечатление на людей, я буду собой доволен. На самом деле тут логическая цепочка, наоборот, должна идти от того, кто я сейчас, или, ну, как бы, каким я хочу быть, что я делаю, вот я такой, да, каким я хочу быть, и тогда что я имею. То есть, условно, если я, допустим, доволен жизнью. Вот не будем рассматривать такую странную вещь, которая измеряется, в общем-то, какими-то социальными такими признаками. Я успешный. А я счастливый, да? Вот я счастливый. Если я счастливый прямо сейчас, то что я делаю? Что делает меня счастливым? Я гуляю, хожу пешком, наслаждаюсь там красивым видом там, в центре города, не знаю, по пути там с работы домой. И что я имею, да, я имею удобную обувь для ходьбы, по сути. Вот выясняется, что человеку для того, чтобы быть счастливым, на самом деле не нужна эта машина, ему нужна там хорошая качественная обувь, хорошая одежда такая для прогулок, потому что прогулки его больше наполняют смыслом, как-то отражают его ценности и вообще полезнее для здоровья, чем эта машина и вся вот эта возня. И человек освобождается от долженствования перед собой, перед обществом.
Хорошо. Здесь мы вроде как бы разобрались. Что делать, если желание идти к цели в какой-то момент пропадает? Причем, ладно, первый шаг на самом деле сделать не так просто. Вернее, наоборот, не так сложно. А вот когда ты уже сделал там 20 этих шагов, то в какой-то момент ты думаешь, да ладно, не буду сегодня ничего делать. Я же, в конце концов, не тот, который обещает, что с понедельника. Я уже давно начал. И если я один разочек пропущу или чего-то не сделаю, вообще ничего страшного не случится. Но это на самом деле опасная история, потому что потом хочется все меньше и меньше, и все это благополучно забрасывается.
Да, так как-то вспоминаются герои русской литературы, а Обломов, да, обломовщина такая вот здесь проявляется. Действительно, есть такой риск, что человек перегорит своей целью. И это вот как раз относится к вашему вопросу о том, что если цель слишком большая, когда у нас цель слишком большая, результат где-то там далеко-далеко-далеко, нам очень сложно к нему сохранить вот мотивацию, движение к этому далекому-далекому результату. Поэтому большие такие цели рекомендуют дробить на маленькие кусочки, проводить так называемую декомпозицию цели и выделять какие-то задачи там, текущего дня, задачи на какой-то период, на ближайшую неделю, на две, на месяц, и обязательно с какими-то конкретными измеримыми результатами. То есть как я пойму, что я продвигаюсь к этой цели? Как я пойму, что я двигаюсь вперед, там, и не стою на месте, что у меня уже какие-то позитивные изменения происходят. Это такой вот аспект. И еще один аспект — это то, что нужно все время проводить сверку своей, ну, своей цели и своей мотивации. Я все еще хочу это делать. Это все еще важно для меня. То есть я сейчас я устал, потому что я уже много вложил и не увидел результата. Или я перегорел этой целью, потому что она меня вообще не зажигает, она как бы мне вроде и не нужна, не нужен этот результат.
Но это часто очень легко спутать.
Да, здесь часто легко спутать, и тут только нужно прислушиваться к себе и как-то постараться честно самому себе ответить на вопрос, а если я не достигну этой цели, то что? Да, то есть, ну вот не будет у меня этого, что я стану несчастным, я стану себя хуже чувствовать. Если хуже, так зачем я себя плохо делаю?
Я вот слышала про такой опасный эффект плато, по-моему, он называется, да, когда у тебя, в принципе, все нормально. Но если мы возьмем в эквиваленте оценок школьных, ну, на четверточку, грубо говоря, да, то есть, да, ты мог бы уволиться с работы, пойти найти более высокооплачиваемую работу, но и сейчас нормально. Не то, чтобы ты даже концы с концами сводишь, а нормально и путешествуешь, и какие-то развлечения у тебя есть. И так касаемо всего, да, то есть и квартира нормальная, да, мог бы поднапрячься, но можно не напрягаться. И вот психологи-то почему отмечают, что это такой самый сложный, да, момент, потому что, ну, нечего, не ради чего стараться. Никогда человек находится в кризисе в каком-то, да, там, в какой-то патовой ситуации, тут не, нет причин, по сути-то. Только понятно, что есть категория людей, которые постоянно там каждые 2 года меняют машину просто потому, что им это нравится, делают ремонт снова, да, и им вот на месте не сидится, они постоянно это меняют. Но не все такие, далеко не все. Большинство из людей любят какой-то комфорт, размеренность, стабильность какую-то. Вот. И вот если ты понимаешь, что с одной стороны мог бы, но с другой стороны, да и так нормально, как себя заставить вот в такой ситуации?
Здесь такое слово, за которое сразу хочется зацепиться — заставить, да? То есть я заставляю ради
потому
чего?
Потому что не хочется. На самом деле, объективно-то лишний раз не хочется напрягаться.
Почему, да, почему не хочется? А для чего я заставляю? Для того, чтобы вот это вот мне что даст? Вот этот новый статус какой-то или что? То есть, допустим, человек живет в аварийном жилье и говорит: да живу же я как бы вроде так, ну, нормально. Ну, здесь понятно, здесь есть риск, что у него там потолок на него обрушится в какой-то момент такой, или там, не знаю, насекомые его какие-нибудь закусают ночью. А если у него в целом он достиг реально своей точки комфорта, почему в этой точке комфорта ему и не остаться? Здесь вопрос уже личных амбиций, установок каких-то, да, и ценностей. Если у человека есть такая ценность, как достаток материальный, да, как какой-то рост, карьерный рост, достижение каких-то таких вот, в общем, результатов именно от финансового плана, он будет продолжать двигаться. А если у него другие ценности, например, комфорт, спокойствие, общение, если у него есть друзья такого же статуса, такого же уровня, если у него есть семья, и им всем комфортно, да, здесь вот, он может вполне остановиться и больше уделять времени и какого-то своего личного ресурса на то, чтобы наполнять смыслом вот эту свою жизнь, а не просто стремиться снова-снова к новому результату.
Ну, то есть можно от себя отстать просто.
Да, то есть если вам реально вот классно, вам реально комфортно, то есть вы не наступаете на горло собственной песни, не говорите: да, ничего не получится, не, там все равно ничего не добьемся, да, то как бы просто вот просто хорошо и комфортно, просто это и есть то, к чему вы стремились, то почему бы не поблагодарить себя за то, что уже достигнуто, не порадоваться тому, что у нас есть, и потом из состояния наполненности уже, если появится личное желание, не необходимость, что кто-то заставил или что надо продолжать двигаться куда-то, а личное желание, тогда уже понять, да, с чем это желание связано, на чем оно основывается, какая у него мотивация, какие им это ценности моим соответствуют, какие потребности это закрывает, и тогда двигаться к этому дальше.
Ну да, это, наверное, очень разумно. Как распределить свои цели на год? То есть, опять же, лежа на диване с оливье, нам кажется, что, ну, вот сейчас еще 2 дня полежу, и потом со всей, может быть, мотивацией, со всеми силами приступлю. И действительно, может быть, и приступают, и напланируют себе сразу же огромную, огромную просто кучу дел, каких-то задач, да, и, может быть, первые-то 2 месяца справляются с этим, но потом уже как-то становится тяжеловато от обилия. Как вот планировать так, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, чтобы это не перегружало тебя и все-таки приносило удовольствие, а не отнимало твои силы.
Угу. Ну вот здесь это такое вот 2 разных подхода, это спринты и марафоны, да, то есть если мы пытаемся таким сразу вбросом большим, да, всю свою энергию туда вот вложить в какое-то достижение какой-то цели, то оно должно быть оправдано, с одной стороны, острой необходимостью, да, то есть жизненной, возможно, необходимостью достижения этого результата, и с другой стороны, оно должно быть подкреплено тем, что, ну, результат мы какой-то вот получим в ближайшее время. Результат мы увидим сейчас. На короткие цели, короткие, да, коротких дистанций действительно можно брать такими спринтами. Если же эта цель какая-то большая, да, нам нужно к ней подготовиться серьезно. Нам нужно приготовиться к тому, что это игра в долгую, что мы будем долго к ней идти и наметить какие-то контрольные точки для себя, что чтобы чтобы не весь ресурс вложить, а потом увидеть, что так я ж вот 2 месяца прошло, я трудился, я вкладывался, а я так ничего и не достиг. Да, чтобы такой ситуации не было, и чтобы не произошло выгорание, истощение ресурсов нашего организма, да, дорогого, нам нужно как бы наметить себе какие-то вот такие вот, да, контрольные точки на какой-то комфортный период. То есть если это цель какая-нибудь большая, грандиозная, например, сменить специальность, да, вот был врачом, стал психологом, ну, такое дело. Можно, понятно, пройти какие-нибудь курсы в интернете, но будете ли вы востребованы, да, там, после каких-нибудь вот этих вот непонятных онлайн-курсов, главное, будете ли вы сами себя ощущать специалистом. А, то есть, скорее всего, потребуется какие-то большие вложения в образование, более длительное время обучения, там, год-два года, скорее так вот нормально, как бы, чтобы вы освоить вот эти вот вопросы. И что я буду в течение этих 2 лет обучения делать? Ну, допустим, я решила поступать в магистратуру. Есть ли у меня деньги на это, если у меня время на это, допустим, есть то и другое. Но все равно, вот этот путь 2 года я буду учиться в магистратуре. Буду ли я параллельно работать? Сколько времени я смогу уделять магистратуре? Может ли меня кто-то поддержать при этом? То есть, вот все-все-все, вот это надо распланировать и понять, что ага, типа, я могу пробовать сейчас, допустим, какую-то начинать свою там частную практику консультативную по какой-то там своей базовой экспертизе. Ну, как вот у меня, например, есть там базовая экспертиза, связанная со здоровьем. Да, я могу заниматься психологией здоровья. Да, условно, потому что эта экспертиза мне уже из базового образования близка. И на тот момент, когда я только получала свое психологическое, например, образование, я действительно занималась исключительно вопросами, связанными с мотивацией человека к приему лекарств, да, мотивация его на изменение образа жизни, решение каких-то там каких-то таких вот застарелых каких-то проблем со здоровьем, то есть связанных с сопротивлением лечению. А сейчас там, допустим, у меня уже расширилось это до сферы, как бы, которые косвенно связаны со здоровьем. Ну, то есть я понимала, что я могу постепенно перейти к какой-то новой экспертизе, набрать тут компетенции, опыта какой-то. То есть вот какие-то фрагменты, конкретные шаги и конкретные измеримые результаты, за что я себя похвалю. То есть себя нужно хвалить, конечно.
Если вот на этом пути где-то что-то не получается, где-то осуждение со стороны близких, где-то уже сам себя спрашиваешь, да, может быть, это и не надо было бы делать, да? Ну, какие-то вот такие вот размышления. Что делать? Как?
Мы всегда находимся в состоянии такой рефлексии, на самом деле. Мы все время заглядываем внутрь себя и спрашиваем, а та ли это жизнь, в которой мне хотелось жить? Да? Те ли это люди, которые меня вот окружают, с которыми мне действительно хочется общаться? Та ли это работа, которая меня зажигает, которая соответствует моей миссии, моим ценностям? Такие вопросы нормально, это хорошо, если человек сомневается. Плохо, если он идет на пролом, не замечая, что он уже истощился, что и цель вроде не его.
Они же тоже могут сгрызть.
Да, но сомнений слишком много, когда эти сомнения уже деморализуют, когда человек реально останавливается, чувствует себя как будто связанным по рукам и ногам. Вот это плохо уже, да. То есть тут надо разбираться, с чем такая запинка была связана. Скорее всего, тут включилось какое-то, например, ограничивающее убеждение, какое-то когнитивное искажение, которое заставляет человека чувствовать себя неполноценным. И говорит ему, как бы, ничего у тебя не получится, ты неудачник, ты ничего толком в жизни не достиг и сейчас не достигнешь. И здесь важно работать с такими искаженными когнициями, да, опровергать их, находить подтверждение для себя, что были у меня результаты, я ставила себе цели, я их достигала. У меня есть уже позитивные подкрепления, то есть у меня есть определенный опыт. Вот там предлагают выписать прям, допустим, 10 случаев, когда у меня что-то получилось. Вот я захотела, я сделала, у меня получилось. Или, например, человек сомневается, что его поймут, поддержат тоже. Опять же, выписать 10 фактов, подтверждающих, что вот когда-то он с кем-то поделился своими результатами, своими там мыслями, своими идеями, ему сказали, да, классно, там, поддерживаем тебя. Ну, не прям то, что там, возьми деньги, да, в смысле, поддерживаем, то есть хорошее начинание — это нужное дело. То есть всегда можно найти положительное подкрепление. Просто когда человек деморализован, он ищет негативные подкрепления. Типа, вот тогда не получилось, вот тут я что-то неправильно сделал, тут меня осудили, тут от меня отвернулись. Таких мозгу легче найти негативные примеры. Почему? Потому что они подтверждают то, что можно оставаться в состоянии вот этого такого, да, мертвенного покоя, ничего не делать, ничего не менять, никуда не двигаться. Это очень удобно, это выгодно с точки зрения сохранения ресурсов, но это не развивает человека, к сожалению.
А вот еще ведь бывает такая история, когда ты вроде бы хочешь начать, но ты боишься взять ответственность, потому что, например, сменить работу, а вдруг там будет что-то не так, да, там коллектив плохой, может быть, меня с зарплатой обманут, может быть, там какой-то график будет, что я буду вообще ничего не успевать, ну и так далее и тому подобное. Я хочу переучиться, но это значит, вечерами мне нужно будет заниматься этой учебой, а моя семья будет мне предъявлять претензии, что внимания не уделяю, что домашними делами не занимаюсь, ну и так далее и тому подобное, да? И получается, что мы на все вокруг перекладываем ответственность.
Да, да, такая здесь может быть детская, инфантильная позиция, как это называют, что кто-то, вот если мне придет и сделает все это за меня, то тогда, да, я как бы вот получу что-то, а сам я ничего никогда не добьюсь и не смогу сделать. Чувствую такое вот это вот какой-то, опять же, да, ничтожности, неполноценности. И позиция жертвы здесь, она очень близка, она тоже строится на вот этой вот незрелости психики, на инфантильной такой незрелости, когда человек отказывается от какой-либо ответственности, отказывается от ответственности за решения все серьезные, за какие-то действия. Ему очень тяжело начать что-то делать реальное. А ему гораздо проще просто говорить, что «а, ничего так и так не получится, у меня всегда не получалось, никто меня не поймет, не поддержит» и так далее, да, то есть строите себя жертву обстоятельств, жертву влияния других там более сильных, серьезных людей, жертву каких-то, не знаю, там, тяжелого рока, что вот у меня с самого детства все не заладилось, да, у меня я не в ресурсе, меня в детстве не любили, я сейчас тоже никого не могу любить, допустим. То есть это все, по сути, отказ от ответственности, когда человек просто боится действительно попробовать себя в новой роли, в новой модели, потому что он не уверен, что у него получится.
Алиса, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук, доцент. До новых встреч.
До новых встреч.